Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою ежевечернюю программу, которая называется «Гонопольская правда». Это новости, которые заслуживают, на мой взгляд, внимания. И кроме этого, еще мнение об этих новостях, как других комментаторов, так и моих. Начнем с главного события, события трагического. События, которое показывает, что с Россией происходит что-то столь ужасное, что просто не вкладывается в голову. Итак, российские военные в ночь на 28 апреля нанесли серию ракетных ударов по Украине. Столь массированная атака стала первой с 9 марта. Под обстрел попали Днепропетровская, Черкасская, Киевская область, в том числе Киев. Значит, были выпущены 23 ракеты, из которых 21 была сбита. Но вот эти две, которые не сбили, они, конечно, наделали. Итак, Умань. Спокойный город, куда любят приезжать евреи на могилу своих великих предков. Но вообще спокойный город. Каждая вторая надпись на иврите. Ракета попала в девятиэтажный дом. В результате, по данным властей, погибли 17 человек, в том числе 3 ребенка. 18 получили ранения. Спасательная операция будет еще как минимум сутки. По данным МЧС украинского, повреждения получили еще около десятка многоквартирных домов, находящихся поблизости, а также около 30 автомобилей. В городе объявили трехдневный траур, все развлекательные мероприятия перенесены на неопределенный срок. Тут я хочу вам сказать... Значит, я, ну, сегодня в украинской программе я показывал некое видео. Значит, там Deutsche Welle берет интервью у человека, который жил в этом доме. И он, значит, говорит, вот на девятом этаже жили такие-то люди, их нет. На восьмом такие-то, их нет. На седьмом этот работал на заводе. Он пришел позже, там была жена, ребенок, жены и ребенка нет. И вот так он все просто перечисляет. И это, конечно, чудовищно, это чудовищно слушать, на это чудовищно смотреть. Но это было еще не все, и это видео, наверное, вы видели, о котором я скажу. Значит, в Днепре при обстреле был разрушен частный жилой дом. В результате, сообщил глава региона, погибла 31-летняя женщина и 2-летняя девочка. Еще 3 человека пострадали. Там начались пожары и так далее. Но тут тоже я хочу вам рассказать. Это совершенно ужасная история. Вот это вот, эта семья была. Муж, жена 32 лет. И девочка, и вы, наверное, их фотографии видели в интернете. Как они оказались в этом доме? Они жили в другом месте, но посчитали, что тут безопаснее, приехали к друзьям. Значит, девочка и мама легли в одной комнате, а папа за перегородкой, это его спасло. И вот они спали, и вдруг бабах, и все. И девочки, и мамы нет, и дома этого практически нет, и... отца спасла упавшая стена. Понимаете, есть такая определенная сложность, когда ты показываешь это как ведущий, и у тебя сидит комментатор, который, несмотря на то, что у меня отборные такие комментаторы, люди, которые легки на язык и могут все комментировать, они просто не знают, что сказать. И я не знаю, что сказать. Что россияне звери, ну, да, там не было никаких военных объектов, ничего, понимаете, ни в Умани, нигде там не было никаких объектов. А вот эта странная доктрина чудовищная, вот мы сделали ракеты, и Украины не будет, как говорят вот те, которые я вам показываю в параде уродов. В общем, короче говоря, я не хочу посвящать какие-то слова Путину, этим солдатам, этим молодым людям, которые нажимают на кнопки, чтобы полетели ракеты, этим летчикам. Не в том суть. Я говорю о возмездии, я говорю о наказании. И вот тут вот мы сегодня много говорили о наказании, как можно сделать, чтобы этих прилетов было меньше. Почему? Потому что они все равно делают ракеты, и мы даже не знаем, сколько они этих ракет делают. Все равно все ракеты не собьешь. Хотя вы видите, сбили, остались только две ракеты. Но эти две ракеты наделали, понимаете? И совершенно неожиданно, когда я ехал домой, есть такое радио НВ, и там Иван Яковина, которого вы хорошо знаете, он вел передачу вечернюю, или это был повтор, я не знаю, и он совершенно неожиданно предложил довольно осмысленный план, как сделать, чтобы эти уроды перестали творить эти жуткие террористические атаки. Значит, он сказал так, что, то есть, понимаете, здесь реакция должна быть мгновенной. То есть вот случилась вот эта история, и сразу должно что-то происходить, чтобы, как говорит Шендерович, была понятна причинно-следственная связь. Он сказал такую немножко, ну, ее надо доработать, но идея, в принципе, хорошая. Вот он говорит, Международный уголовный суд выдал на Путина и на эту там Белову, как там ее звать. Но он говорит, вот если будет выдаваться, вот сразу вот был такой обстрел, да, и сразу выдается на каких-то людей за совершение террористического акта, выдается какое-то, ну, что-то вот такое подобное. Конечно, тут возникает много вопросов. Ну, во-первых, понимаете, Гаагский суд, он изучал документы и так далее, и так далее. То есть это все юридически должно быть обосновано и так далее. Это первая история. Кроме того, ну вот ударили они, например, по Умани. А кто ударил-то? Кому, значит, кого банить? Но я потом подумал, что это не имеет значения, кого банить. Надо банить тех из руководства, которые еще не забанены, имена которых мы знаем. Значит, должно быть, ну, не обязательно это международный суд, просто какой-то там очередной военно-начальник из, не знаю, там, авиационный какой-то военный начальник. Вот он должен быть забанен, должно быть открытое уголовное дело, ну и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, самое главное здесь, в чем я абсолютно согласен с Яковиной, это то, что русские должны почувствовать, что, что Запад не будет искать, кто виноват. Запад будет просто тупо назначать, на кого фишка упадет. Это даже лучше, потому что, ну, как-то ты уже не очень сможешь пускать эти ракеты, несмотря на путинские приказы. А может, сможешь, если ты понимаешь, что после этого обстрела там очередные 10 человек будут навсегда забанены, и они не смогут поехать, их жены не будут ходить по какой-то там Оксфорд-стрит. Вот такая вот история. Жуткая трагедия, бессмысленная, зверская. Негодяев, которые ничего с этого не получили, которые не ударили ни по какому военному объекту и даже объекту инфраструктуры, просто убили людей. Вот и все. И 4 ребенка отправились к Богу. Вот такая вот, такая вот история. Здесь пишет Порубочий правильную вещь. Высокоточные ракеты вот эти вот, они, значит, у них там какие-то вот эти отклоняются максимум на 10 метров. Это не было ошибкой. Михаил, вы правы, но я о другом говорю. Мне абсолютно все равно, это было по ошибке или это было сознательно. Это террористический акт. Ну все, ну что тут говорить? Это убийство мирных жителей. По этому поводу законодательство полно, и, значит, тут, собственно, не о чем говорить. Но, конечно же, Россия все равно победит. Сегодня у нас будет недлинный выпуск, потому что устал. Но я вам должен показать, почему она победит. Ну, это такой микропарад уродов, микроскопический, состоящий из одного аудио, который вы сейчас услышите. Значит, кризис жанра. Вы знаете, Соловьевым, Киселевым уже не о чем говорить. Скобеева, они уже начинают постепенно говорить, что ну да, ну вот им дают оружие и так далее. В общем, кризис жанра. Но есть целый ряд передач, где вот такие для домохозяек таких. И вот эти домохозяйки сидят, им там платят, им нечего делать. Пенсионеры в основном так красиво одеваются, брошка здесь. И они сидят. И у некоторых еще шиньон такой, знаете, прицепной. И они вызывают вот этих ванг, которые говорят, что все будет в порядке, Россия победит. Значит, кого вы сейчас увидите? Вы увидите слепого провидца, слепого. Я не знаю, на самом деле он слепой или нет, его ведут. Значит, ему аплодируют за каждым словом. И что интересно, значит, выглядит он абсолютно уродливо. У него один зуб, один торчащий зуб спереди, вот тут вот. Это раз. Второе, у него какие-то правительственные награды, ордена какие-то. Ну, понимаете, вот висит на нем. На нем папаха, ну, такая, как у казаков. Я даже вначале подумал, что он казак, потому что мы же все время с вами говорим о том, куда подевались эти казачки бравые, которые хотели ходить по Тверской. В общем, давайте послушаем, что он говорит и почему Россия победит.
Палкой. Из-за вашего дара видеть будущее вас называют Вангой 21 века. Вот как вы видите будущее?
К сожалению, нам придется претерпеть много катастроф и социальных, и, так сказать, климатических и прочее. Но мы это заслужили, вы не переживайте. Это мы пройдем, и я думаю, что это нас обновит, добавит нам духовности. Ну, мы обратимся к Богу и будем жить уже более, так сказать, счастливо, чем там. Ну, подробнее я бы не стал расписывать, это жутко слишком, наверное.
А что такое страшное?
Весь мир сейчас поклоняется, ну, извините, бесовщине. Вот, я говорю и об Америке, и Англия, и Европа, и об Украине не говорю, потому что это уже очевидно. Россия не пойдет вниз. Вот. Мы все-таки имеем другую закалку. И слава Богу, и объединимся, и любить друг друга будем. Американская валюта, ну это бумажки же. Скоро они будут валяться на дорогах, я вам гарантирую, да. Да, Украины не будет. Ее нет уже. Это уже не Украина, это бандитское формирование. Если народ, вот как русский народ, не отступит от своих традиций и глубоко, так сказать, древних пониманий Бога, то есть это православие, то мы будем всегда выходить победителями. Все.
А, вот такая вот история. Поэтому те, кто хотел победы России, обязательно ее получат. Да, тут смешно пишет Елена Саулова, эти бумажки нам бросайте. Кстати, он не слепой, этот провидец. У него с одним глазом проблема, а второй глаз он видит. И он, когда ведущие, вот они сбоку стоят, он видит этих ведущих, понимаете? Но он, так сказать, вот говорит такие вот слова. Ну, потому что кризис жанра. Понимаете, почему Россия победит, надо объяснять народу. И я вам хочу сказать, что эта пропаганда действует довольно профессионально, потому что для разных, она в разных жанрах, и для разных, как это по-русски, прошарок, для разных слоев общества. То есть, вот, например, для домохозяек вот это, они страшно любят это вангование, поэтому вытягивают этих дурно пахнущих таких вот товарищей, которые вот говорят все равно. И самое главное, что, видите, здесь все время, вот и вчера я вам показывал, и я вам все время показываю вот этих вот людей, обращаю ваше внимание на одну очень важную вещь, что они говорят все про духовность. Понимаете, все равно мы это, вот все равно это все будет, оно сработает, мы все равно, вот все равно, понимаете? То есть сейчас нас могут победить, но потом все равно. Женя Альбац написал важный текст. Ночью бомбили Умань, ударили по девятиэтажному дому, снесли подъезд, погибли 23 человека, из них четверо дети. Я была в Умане 7 марта этого года. Тогда войны там практически не чувствовалось, хотя прошлой весной по Умане били ракеты. Правда, люди боялись, когда я начинала снимать, просили это не делать. В Украине все опасаются наводчиков. Я много о них слышала, но ни разу не видела. 26 марта был день рождения Рава Нахмана из Братслава, которого почитают за праведника многие хасиды. Он был праправнуком основателя хасидизма Бешта Бааля Шем Това. Рядом с синагогой, где внутри могилы Рава Нахмана, образовался маленький Меа Шарим по улицам Льва Толстого, Софьи Петровской и Пушкинской, теперь переименованной в туристическую. Кошерные столики, надписи на иврите, гостиница с миквой и охранником из Цахала. К 26 марта евреи, которые уехали, когда началась война, стали возвращаться, и казалось, что это знак, что в Украину скоро вернется мир. И вот зверский обстрел. Ударили ракетами и по Миколаеву, где я была в середине марта и жила в городе несколько дней. Да, это такой был город, да. Значит, теперь давайте по новостям, на которые надо обратить внимание. Вот Анна Маркс спрашивает, так вот, почему по Умани? Вернее, не спрашивает, а утверждает. Значит, смотрите, когда Путин обнулил Конституцию, вот тогда для того, чтобы переизбраться, он продолжает отменять Конституцию. Просто так, с лету. Смотрите, значит, сейчас они ввели закон о лишении гражданства, приобретенного. Но что значит приобретенное гражданство? Это значит, что ты уже гражданство имеешь, ты стал гражданином Российской Федерации. Все. Читаем. Законом вводится институт прекращения гражданства России вместо отмены решений о приеме в гражданство. Так гражданство может быть прекращено при совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности. Вот тут в этой цитате я не вижу слова «приобретенного гражданства». Насколько я знаю, это касается именно приобретенного гражданства. Теперь Конституция Российской Федерации, статья 6. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от основания приобретения. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. То есть, другими словами, в Конституции написано одно, а господин Путин делает совершенно другое. Пишет Илья Файбисович. Вообще, я хочу вам сказать, что очень много комментариев вызвала вот эта атака, которая была, своей бессмысленностью, своим зверством, своим таким откровенным пренебрежением к людям. Очень хотелось бы, но не знаю наверняка, будут ли наказаны тюремными сроками или еще как-нибудь люди, которые принимают и исполняют решение запускать ракеты по жилым домам. И многие другие люди. Знаю только, пусть это тривиальное наблюдение, что случится это может лишь после окончания войны. Так что если вы тоже находитесь в оцепенении, то в целом я не знаю, как из него выйти. Но если вы уже посильно приближаете окончание войны и возможность наказания преступников, то продолжайте, пожалуйста, и спасибо вам. А если еще нет, то у вас есть такая возможность, и сейчас не поздно начать. Даже самые скромные действия лучше бездействия, и они имеют значение. Это абсолютно справедливо сказано. Сейчас я вам прочитаю абсолютно удивительное. Ну, вы знаете, мы с вами очень много посвятили времени всяким разным доносам. То есть Россия вошла в привычную колею и стала стучать. И вы знаете, я же когда был студентом, там мы помогали, в общем, не имеет значения, и я оказался в некой приемной, куда приносили письма граждан. То есть по почте они приходили, и в приемной ЦК КПСС было такое окошко, и там принимали заявления граждан. Я, кстати, хочу сказать, что многие заявления, во-первых, все заявления рассматривались, многие заявления кидались в корзину, стук в основном. Но многие там, где люди жаловались, того нет, этого нет, это дело исправлялось. То есть, ну, оно как-то там работало. Но стучали всегда. И довожу до, вот эта знаменитая фраза, довожу до вашего сведения. И вот я хочу вам сказать, что россияне начали так активно писать доносы, столь многочисленно марать бумагу и отправлять Владимиру Владимировичу Путину, ФСБ и так далее, что вы не поверите. Я сам не мог поверить. Эпидемия Кляус, которая, похоже, захлестнула Россию, стала тревожить некоторых парламентариев. Так в Госдуме на днях предложили поставить своего рода защитный барьер от слишком бдительных граждан. Цитата. «Статьи, которые принимались для защиты армии и государства, стали способом сведения счетов. Пора это прекратить. Как минимум, принять наш законопроект о декриминализации лайков». То есть сначала они приняли, что когда ты лайкнул Навального, ты уже преступник, идешь на 5 лет. Теперь... Давайте, вот он лайкнул, вот понимаете, да, он сидит, пишет. Декриминализация лайков и ввести ответственность для серийных доносчиков. То есть вы можете себе представить, сколько писем прекрасных, значит, где сосед на соседа, вот это вот все. Знаете, как говорят, только дайте возможность. Вот дали возможность, и все, и люди начали этим заниматься. Маша Слоним пишет очень интересное наблюдение. Галя пишет, может, думают, копеечку дадут. Нет, послушайте, это от чистого сердца. За державу обидно, поэтому пишу на своего соседа, чтобы ему дали 8 лет. Маша Слоним пишет о том, как британцы освещают войну в Украине. Заметила, что в британских новостях о войне в Украине говорят, как сегодня, например. Погибли 23 человека. И даже без вот этого, мирных жителей. Понятно, что это люди, которых на войне просто нельзя убивать. Это не комбатанты, это невинные жертвы. Если такое происходит случайно, это печальный побочный ущерб. Как бы цинично это ни звучало, но это все же про не про несчастный случай, а про прицельное убийство. То, что творит российская армия в Украине, это убийство, массовые убийства мирного населения, преступление, которому прощения нет. Ну, осталось бы понять еще, как это не простить. Но мысль понятна. Ну, вы знаете, как прореагировала Россия, эти твари. Российские власти и представители военного командования пока официально не комментировали ночной ракетный обстрел Украины. Однако в телеграм-канале Российского оборонного ведомства спустя несколько часов после обстрела был опубликован пост с фотографией запуска ракеты и подписью «Точно в цель». Ну вот, про эту тему я вам сказал, теперь коснемся других тем. Значит, вчера я вам объяснил, что, и вы уже знаете об этом, что Навального решили убить, вы знаете, наверное, да, что Путин подписал закон о введении пожизненного заключения. То есть, как вчера писал Навальный, что они сначала пришьют мне что-то, за что будет там 15 лет, потом 30 лет, ну а потом пришьют вот это, там измена родине и так далее, и так далее. И вот интересное заявление Германии. Можно исходить из того, что Германия будет снова готова принять Навального у себя, заявила представительница правительства ФРГ. Она подчеркнула, что Берлин по-прежнему требует от властей РФ немедленно освободить Навального и остальных политзаключенных. Тут я вам хочу сказать, что я сегодня занимался этим вопросом, и выяснилось, что так и в Америке сидит достаточное количество русских, которых можно менять. Но меня знатоки уверили, я не знаю, почему они так решили, но потом я подумал, это действительно правда, что, по всей видимости, ну, обменяют кого угодно. Вот кого угодно. Карамурзу могут обменять. Ну, многих могут обвинять, но Навальный, как Ходорковский, это принципиальная история для этого самого, для Путина. И тут, знаете, еще какая традиция? Ведь меняют, но сначала нужно пригвоздить к позорному столбу. Это имеется в виду, что ты не можешь так просто обменять, ты должен сначала человеку приговор дать. Суд, самый честный и справедливый российский суд, должен дать приговор. Но, понимаете, вот сейчас длится одно дело Навального, потом будет второе, после этого там третье и так далее. То есть, короче, все рассчитано на том, что он не доживет. Ну, умер шмумер, понимаете? Ну, что тут сказать? Вот, поэтому его хотят отдать, но уже в виде шкурки и летушки. Вот интересная вещь. О дружбе и сотрудничестве с Грузией. Грузия ведет себя очень странно и, так сказать, не знаю, понимаете, есть такая, ну, как бы, мы не хотим ссориться с Россией. Я понимаю, что вы зависите от туристов из России, там, то сё. Но у вас же должно быть у грузин какое-то человеческое достоинство. Значит, я вам прочитаю то, что написал известный вам Алексей Гончаренко, который является представителем Украины в ПАСЕ. Ни одного, я перевожу. Ни одного голоса по вчерашней резолюции в ПАСЕ не дала Грузия. Была резолюция про то, что Россия в Украине проводит геноцид. Ни один грузинский депутат ее не поддержал. В зале не было оппозиции от Грузии, а правящая партия «Грузинская мечта» саботировала процесс. Просто вот этих стараний против нас, против Украины, к счастью, не хватило. Грузинская мечта не грузинская, потому что Путин не грузин. Дорогие грузины, я знаю, что вы нас поддерживаете, но ваша правящая партия полностью под контролем Кремля, это добром не закончится. Ну, вот такая вот история. Значит, очень интересная вещь произошла в BBC, которая, конечно, никак не может произойти в Российской Федерации. Да, думаю, в Украине тоже не может произойти. Председатель Совета управляющих корпораций BBC ушел в отставку, то есть главный CEO, главный, переглавный вот этот человек, ушел в отставку после того, как независимое расследование показало, что он не упомянул о потенциальном конфликте интересов во время собеседования на свою должность и тем самым нарушил кодекс назначений на публичные должности. Собственно, за вот этой вот такой вот надписи, что же, собственно, произошло. И тут замешан еще один человек, довольно интересный. Как бы ему это ни вылезло боком, а я его очень люблю, и вы его очень любите. В январе британские газеты выяснили, что вот этот Шарп, господин Шарп, помог Борису Джонсону, занимавшему тогда пост премьер-министра Великобритании, обеспечить гарантии для займов 800 тысяч фунтов стерлингов. А через несколько недель после этого премьер уже Джонсон рекомендовал Шарпа на должность в британской вещательной компании. Автор доклада, адвокат такой-то, подтвердил, что в процессе назначения на пост в BBC Шарп действительно не раскрыл должным образом информацию о своих связях с бывшим премьер-министром. Ну, меня этот Шарп не очень интересует. Кроме того, я даже не знаю, есть ли тут какая-то составляющая для административного взыскания или уголовного взыскания. Это я не знаю. Тут есть другое. что тут меня интересует не Шарп, а Борис Джонсон. Потому что по Борису Джонсону, вы понимаете, и пресса может пройти, и кто угодно может пройтись. И так сказать, а у него там определенные планы политические. Вы знаете, что его рассматривают, например, его рассматривают на должность, его Эбербок рассматривают на должность генерального секретаря НАТО. Вот. Игорь Яковенко пишет: «Медведева Молдове, такой страны больше нет». Это его фраза, Медведева, моего красавца. До этого он утверждал, что нет Украины. И дальше Игорь Яковенко замечательно пишет такую фразу: «Певец Лоза убежден, что Земля плоская, у него своя астрономия, у Медведева своя география. Различия между этими персонажами явно стираются». Кстати, я хочу сказать, что вот этот высер Медведева был по достоинству оценен, потому что Молдавия вызвала российского посла на собеседование. Вот Захарова, значит, Люси in the Sky. Официальный представитель МИД России Захарова напомнила, что США спонсируют Украину и накачивают ее оружием, которое впоследствии используется для убийства российского народа. Ну да, конечно. А что? А что тут такого? Я не понимаю. А Россия не получает оружие, которым убивает украинских граждан? Вот вы понимаете, это какое-то, как говорят, работает одно полушарие. То есть ссы в глаза, говорит, божья роса. Удивительные люди. Кстати, вот эта цитата Медведева. Значит, Молдовы нет. Почему? Руководство Молдавии, он называет Молдавия, продало страну Румынии, поэтому с ними нет смысла разговаривать. А знаете, что он прокомментировал? Что Молдавия запретила въезд этому самому, запретила въезд Путину. Путину нельзя запрещать въезд. Понимаете? Никоим образом. Это абсолютно невозможно. Так, теперь посмотрим еще два источника. Делал ли я что-то свежее там? А, смешно, это я вам тоже сейчас дам послушать. Значит, Слуцкий, знаете, вот этот ЛДПРщик, он заснул на заседании, и его стал защищать Володин. Мне очень понравилось, послушайте, как он его защищает, это совершенно замечательно. То есть Слуцкий спит, а рука руку моет. Слушайте, сейчас я сделаю погромче.
Последний остров свободы – это Россия. В первую очередь для средств массовой информации. Но этим не надо злоупотреблять. Поэтому, когда будет Слуцкого показывать, спящего, покажите, почему он спит. Потому что он приехал вчера, работал, всю ночь встречался с избирателями, а сегодня его защитить никто не может, потому что вы это делаете из-под тишка. Леонид Эдуардович, мы с вами. Но вы пытаетесь удержать себя от соблазна вздремнуть на совет законодателей.
Вот так вот, понимаете, то есть он святой и Божий, и это прекрасно, я люблю этих людей, вот, значит, тут я вам все показал, и сейчас еще один источник, которым я тоже что-то сейвил. Ва, Катя выложила замечательные фотографии программы, в которой мы вместе с ней участвовали на прямом канале. Да. Сейчас, одну секунду, посмотрим. Так, это называется сохраненное. Ну вот, такие. Я очень ценю Романа Супера, журналиста. И читаю его, у него хорошая рука, он хороший литератор такой. Не писатель, литератор. Это такой литератор, это отдельный жанр. Вот я тоже, я написал 7 книг, но я не писатель, я литератор. Это, так сказать, отличается. И он написал про Москву. Это очень интересно, потому что это совпадает с моими, так сказать, чувствами. Когда я говорю, что ненавижу Москву, а я так говорю уже давно, мне немедленно забивают глотку кокосовым рафом, джентрификацией, вкусвиллом и потребительской роскошью. Все это как бы указывает на тот факт, что перед нами, если не самый лучший, то явно самый удобный город на Земле. Что ж, на фоне щедрой ночной подсветки сталинской архитектуры, лишенной преступности аэроэкспрессов и торгового центра от Захи Хадид, мое заявление звучит резко и надо объясниться. Начну с личного. Москва – город-убийца. Особенно остро чувствуется это ледяным майским утром, когда выпадает по неосторожности из окна или сводит счеты с жизнью очередной человек, приманенный и отравленный этим городом. Москва – квинтэссенция достижительства, и это заставляет здесь всех экономически активных субъектов гнаться за деньгами или статусов. Здесь действительно смотрят, это не шутка, на одежду и автомобиль. В эпоху дефицита смотрели на то, кто что мог достать из-за границы. Эти иерархии ткутся незримо, и привилегированные дети из хороших семей потом всю жизнь отмахиваются. Какие у нас преимущества? Вы что? Нет, серьезно. Описываемое выглядит дико, но в Москве все измеряется деньгами. Это местная религия, чему, впрочем, не удивляешься после знакомства о дворце Путина. Каков поп, такой приход. Проблема Москвы в том, что она сама себе нравится, не понимая, что умерла. Такая размалеванная тупейным художником красавица в посмертной маске. Все собянинское благоустройство было нацелено на то, чтобы человек потреблял и не задумывался. А если задумывался, то не действовал. Москва – воплощенная мечта о навязанной идентичности, об искренне улыбающихся солдатах Урвина Джуса и о том, что мы за вас решим все, что лучше. Это написал не сам Роман Супер, это написал такой Николай Кононов. Я не очень с ним согласен, я был во многих мегаполисах. А что, Нью-Йорк не так заточен? Ну, он без Собянина, но есть какой-то другой. Понимаете? Ну, вот такое. Вы просто должны это знать. Вы просто должны это знать. А, это я как-то прочитаю, но это не сегодня. Это очень смешно. Значит, так... Письмо к маме Булата Куджава. Я же вам читаю хорошую поэзию, правильно? Ты сидишь на нарах посреди Москвы, голова кружится от слепой тоски, на окне намордник, воля за стеной, ниточка порвалась меж тобой и мной. За железной дверью топчется солдат. Прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет. Он не за себя ведь, он ведь за народ. Следователь юный машет кулаком. Ему так привычно звать тебя врагом. За свою работу рад он попотеть. Или ему тоже в камере сидеть. В голове убогой трехэтажный мат. Прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет. Он не за себя ведь, он за весь народ. Чуть за Красноярском твой лесоповал. Конвоир на фронте сроду не бывал. Он тебя прикладом, он тебя пинком, чтоб тебе не думать больше ни о ком. Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд. Прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет. Он не за себя ведь, он за весь народ. Вождь укрылся в башне у Москвы-реки. У него от страха паралич руки. Он не доверяет больше никому, словно сам построил для себя тюрьму. Все ему подвластно, да опять не рад. Прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет. Он не за себя ведь, он за весь народ. Я хочу вам сказать, что это написано в 75-м году. И я специально выбрал это стихотворение, потому что, ну, во-первых, вряд ли вы слышали вот подобную поэзию от Булата Акуджавы. Это не каждый день, а он писал и такое. А теперь я хочу напоследок сказать несколько слов об одном сраче и моем отношении к нему. Опять тут Зинаида Полетаева. Ребятки, лайки. Ну, вы же знаете, да, я же еще не стал на колени. Когда стану на колени, будут лайки. Там мне все равно. Значит, тут интересная история. Вы знаете, что Каспаров дал интервью Дудю, после этого началось, стали писать друг на друга и так далее, и так далее. Вот такая вот история. Вы знаете, по всей видимости, вот как это, кто это сказал? Шендерович по поводу русских. Он сказал, его спросили, вам не жалко русских? Это еще в начале войны. И он сказал так, каждого в отдельности жалко, а всех вместе нет. Вот понимаете, каждый из них по-своему прав. И каждый из них, вот из этих вот людей, Каспаров и так далее, ну, все вот они очень много сделали, пока они были в России, когда они были за рубежом, они все это делали и так далее. И это очень, поскольку я журналист, а журналист, ну, обычно они не входят в какие-то партии и так далее, это было еще у нас на «Эхо Москвы», у нас был запрет, и правильный. Надо стоять над ними всеми и описывать то, что происходит. Так вот, они очень много сделали, каждый из них. Но понимаете, вот Путин, он не только ведет войну с Россией, он в стиле сериала в HBO знает, как... Он знает, что они перессорятся. Понимаете? Он знает, что они все перессорятся. Но самое ужасное, то, что они сейчас занимаются самой невероятной вещью. То есть идет война, Путин сидит там, война не заканчивается, их вышвырнули из страны, их лидер сидит, другой лидер сидит, третий лидер сидит. Сейчас еще посадят кого-то там тоже за какие-то слова. А они говорят не о будущем, а то, что называется список благодеяний. Они сейчас критикуют и срут друг на другу по поводу того, кто из них тогда что сделал. Что сделал тот правильно, и, внимание, что сделал тот человек, чем приблизил к власти Путина. Вот понимаете, это столь удивительно и столь непостижимо, что, честно вам скажу, то есть при всем уважении к этим ребятам у меня нет никакой надежды на то, что они как-то изменят Россию. Понимаете, они находятся в сложном положении, в очень сложном. Они за рубежом. У них есть один инструментарий, один рычаг, который называется интернет. Но интернет – это не политическая партия, которая ведет агитацию, понимаете? Поэтому, ну что, ну написал он в интернете, потом этот написал на того, тот на того. То есть кто из них Папа Римский? Папа Римский – никто из них. Папа Римский в Риме сидит, в Ватикане. И вот вы понимаете, такое как бы отторжение определенное у меня возникло, когда Пономарев сделал вот свой съезд народных депутатов. Боже, как все набросились на него. Ну, то есть, когда свиным рылом в наш оппозиционный калашный ряд. Вот. Ну да. 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 Знаете, это все-таки естественный отбор. Посмотрим, что из этого получится. Но то, что все это... Я читаю первые две строчки, а потом говорю себе, а, ну ясно, чем они занимаются. Ну понятно, да. Значит, кто, помните, кто отец русской демократии? Волков там, мы отцы русской демократии. Гарри Кемич Каспаров. Я отец русской демократии. Причем, знаете, вот доходит до удивительных вещей. Вот тоже такое, ну, просто не знаю. Значит, Каспаров, он всегда был последователен. Он ни разу себе не изменил. Он ни разу не подлечил. Он уехал за рубеж и всегда, 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 всегда был последовательным антипутинистом. Содействовал там развенчанию Путина. После этого, вы помните, вот эти вот, значит, там сборы вот этих оппозиционеров и так далее. Он находил спонсоров для этого и прочее, прочее. Но вы понимаете, все это сразу зачеркивается. Одна девушка, причем с эхо Москвы, не буду, так сказать, называть ее имя, она пишет, какой он плохой с точки зрения эхо Москвы. Ну, ее работы на эхе Москвы. И она говорит, что связаться с ним можно было только через Клару Шагенну, это его мама. Она была как барьером. Да, моя любимая, она была барьером, она была его секретарем. Царство ей небесное. А сейчас что, можно кому угодно позвонить? Он все-таки чемпион мира по шахматам. Ну, в общем, короче говоря, неприятно мне было это почитать, прочитать, это несправедливо. Вдруг начинаешь вспоминать, что тебе он не нравился. Неправильно это. Все, значит, хватит. Все равно с вашими лайками, с вашей подпиской. Но, тем не менее, говорю ритуальные слова. Значит, во-первых, суббота, воскресенье будет выходной у меня, потому что, ну, нет смысла в такой конфигурации, если вы вот сидите на диване, вот так руки взяли. Ну, давай, Гонопольский, давай, танцуй для нас. Ну, танцы закончились. Чего я буду напрягаться и делать какую-то программу, там, Катю поднимать, там, кого-то еще, каких-то гостей, Витошкина. Значит, если захотите, поставьте лайки. Если захотите, расскажите, пожалуйста, про... Да, я завтра буду на «Гвозде». Расскажите, пожалуйста, вашим друзьям и товарищам, коллегам о моем эфире, пусть подпишутся. Нажимайте на звоночек, чтобы вас предупреждали об эфире. И станьте, подпишитесь на меня на Patreon, мне это очень важно. И если можно, если, так сказать, лишние деньги есть, купите мне чашку кофе или парочку. Все, встретимся в понедельник. До свидания. Вы ленивы, но что поделать? Других зрителей и слушателей для меня у вас нет, скажем так. До свидания.